Внимание! Данная передача не предназначена для слушателей младше 18 лет. Она содержит описание сцен жестокости и насилия и может спровоцировать неприятные переживания. Не рекомендуется к прослушиванию лицам, находящимся в физически или психически уязвимом состоянии.
Всем привет, с вами Галка, энигматичная, говорливая птица. И вы снова в моем гнезде, где время от времени звучат истории, в которые трудно поверить. Сегодня одна из таких. Речь пойдет о шокирующем преступлении, которое четверть века спустя по-прежнему не оставляет равнодушными никого, кто так или иначе имеет к нему отношение. Вопросы по-прежнему висят в воздухе, полиция по-прежнему чешет затылки, а простые граждане по-прежнему возмущены и требуют ответов. Но обо всем по порядку. Расправляем крылья и отправляемся сначала в Швецию. В 250 километрах от Стокгольма расположен небольшой городок Скиллингард. Сейчас там проживают около 13 тысяч человек. Но наши события происходили более 20 лет назад. Тогда население было еще меньше. Хотя Скиллингард и считается промышленным городом, в нем расположены офисы крупных компаний. Его окружают чудесные природные ландшафты. Город также славится очень старым полигоном для стрельбы, который, несмотря на свою древность, до сих пор используется военными для учений. В 1995 году 19-летняя жительница Скиллингарда Карина Холмер, как и всякий другой подросток, задумалась о своем будущем. Карина окончила школу и встала перед выбором, куда идти учиться. Покидать ли родной городок или оставаться здесь с родителями, друзьями? В то время как большинство ее подруг и друзей уже выбрали будущую профессию и делали к ней первые шаги, Карина все еще сомневалась. Она не знала, кем хочет быть. Но знала, что не хочет оставаться в родном городе. Ей хотелось повидать мир. Проблема в том, что у ее семьи не было на это денег. А сама девушка в 19 лет, разумеется, не могла заработать на реализацию этого плана. Карина уже подумывала о том, чтобы отказаться от мечты, смириться с реальностью и поступить в местный колледж, выучиться на секретаршу или управляющую какой-нибудь конторой, выйти замуж, завести детей, круглый год трудиться, не покладая рук, менять раз в несколько лет автомобиль, летом ездить на дачу. В общем, жить так, как жили ее родители и все, кого она знала. Но неожиданно девушке улыбнулась фортуна. Произошло нечто статистически крайне маловероятное. Девушка выиграла в лотерею. Они с подругами покупали иногда такие билетики, с которых надо соскребать монеткой специальное покрытие. И вот однажды Карина увидела в квадратике на своем билете заветную круглую цифру. Это было невероятно. Она еще никогда ничего не выигрывала и даже не знала никого, кто бы выиграл в лотерею. Карина побежала к родителям и поделилась счастливой новостью. Отец и мать были очень за нее рады. На импровизированном семейном совете было решено, что выигрышем Карина может распорядиться по своему усмотрению. Если перевести сумму ее выигрыша на американские доллары, это было 1500, что в наше время, с учетом инфляции, составило бы 2620 долларов. Для 19-летней девушки из провинции это было целое богатство. И так, кстати, оказавшееся в ее руках. Именно сейчас, когда нужно принимать какое-то решение относительно собственного будущего. Карина решила, что на выигранные деньги она отправится в США. Но даже этой суммы не будет достаточно, чтобы спокойно жить в чужой стране. Хватит только на перелет и, может быть, неделю в самом дешевом отеле. Карина решила обратиться в агентство, где работали с программой «Опер». Это популярная международная программа, по которой девушки из небогатых семей ездят в другие страны поучить язык и окунуться в культуру. Им предоставляется жилье и питание, а взамен они должны присматривать за чьими-то детьми или питомцами, иногда выполнять работу по дому, ходить за покупками и все такое. Процесс найма выглядит следующим образом. Девушка заполняет анкету, дает свою фотографию, и если она приглянется какой-то семье в интересующей стране, ее приглашают, так сказать, в гости. Разумеется, девушки из европейских стран пользуются в Америке популярностью. Ведь как должно быть престижно иметь в качестве няни своих детей француженку или датчанку? Понятно, что самые бедные слои населения не могут себе этого позволить. Поэтому те, кто ищут няню через au-pair, в основном представители среднего класса. Так было и в случае с Карин. Ее пригласили к себе супруги Сюзан Нихтер и Фрэнк Рэб, которым было слегка за 40. Они проживали в Довере, фешенебельном пригороде Бостона, штат Массачусетс. Кстати, Бостон традиционно входит в пятерку самых дорогих городов США. Фрэнк Рэб работал фотографом, и его дела шли хорошо. Настолько, что в Бостоне у него была своя собственная просторная фотостудия. Его жена Сюзан была художницей. У супругов было двое детей – мальчик, который только пошел в первый класс, и двухлетняя девочка. Увидев фото Карины, голубоглазой блондинки с застенчивой улыбкой, Сюзан и Фрэнк поняли, что она идеально подойдет на роль няни для их детей. Девушка казалась скромной, исполнительной, наверняка будет хорошо выполнять свою работу. Весной 96-го Карина держала в руках огромный чемодан и прощалась с родителями. На глазах девушки были слезы. Она впервые покидала семью так надолго. Родители тоже волновались, но старались держать себя в руках. Их девочке и так многое предстоит. Незачем расстраивать ее своими слезами. Ведь из маленького провинциального городка уже через сутки она попадет в огромный мегаполис, где все по-другому и говорят на другом языке. Карина будет первая из своей обширной семьи, кто побывает на другом континенте. И это всего в 19 лет. Родители гордились смелостью своей дочери. Когда Карина прилетела в бостонский аэропорт, ее встретил будущий работодатель Фрэнк Рэб. Он помог донести ее большой чемодан до машины и запихнул его в багажник. Карина очень стеснялась и не знала, как себя вести. Она никогда раньше не видела иностранцев. Смущал девушку и ее небезупречный английский. Но и Фрэнк, и впоследствии Сюзан, и вообще все, с кем Карина сталкивалась, были с ней вежливы и всячески поддерживали. Хвалили ее язык, ведь девушка изо всех сил старалась говорить по-английски, в то время как сами американцы в большинстве своем никакими другими языками не владеют. Карина стала уверенной в себе, независимой и очаровательной юной леди, как говорили тогда в Бостоне о молодых девушках. Сюзан помогла ей найти свой стиль в одежде. Не будем забывать, что женщина была художницей и наверняка обладала хорошим вкусом. Кстати, знаю, что меня тоже слушают художницы. Передаю вам пламенный привет. Через пару месяцев в Карине трудно было узнать провинциалку из шведской глубинки. Девушка обзавелась подругами и друзьями, среди которых были как американцы, так и такие же европейки, как и она сама, приехавшие в Штаты по программе au-pair. Известно, что наиболее тесно Карина общалась со своей соотечественницей, шведкой по имени Анна. Они были примерно одного возраста и обе из маленьких городков. Анна жила в Америке чуть дольше, и поэтому взяла на себя роль наставницы и обучала Карину тонкостям поведения в местном обществе. Жизнь Карины со стороны казалась вполне благополучной. Бесплатное жилье и питание, 5 дней в неделю работа с детьми, а на выходных девушка была предоставлена сама себе. Более того, Фрэнк давал ей ключи от своей студии в Бостоне, чтобы после бурных ночей в городе ей не приходилось бежать на последний автобус в Довер. Супруги выплачивали Карине еженедельное жалование. Большую часть денег девушка откладывала на будущее. Она хотела вернуться домой не с пустыми руками. И лишь какую-то небольшую сумму Карина тратила на себя. В основном на одежду, косметику, учебники по английскому и, конечно, на выезды в Бостон по выходным. Стоит ли говорить, что город произвел на 19-летнюю девушку огромное впечатление? Клубы, бары, рестораны – все это горело огнями, сияло рекламами, клубилось и дымилось, влекло и манило. В ее родном Скиллингарде после 9 вечера не горело ни одно окно, а здесь, в Бостоне, ночами жизнь только начиналась. Как хорошо было встретиться с подругами и друзьями пятничным вечером и ходить из бара в бар, из клуба в клуб до самого утра. А потом, напившись, завалиться в студию Фрэнка и, не раздеваясь, упасть спать на бутафорский диван или прямо на ковер на полу. проснуться около полудня и всем вместе ввалиться веселой компанией в кофейню на первом этаже и пить обжигающе горячий американо из большого стеклянного чайника, а потом, немного придя в себя, заказать огромную порцию вафель с кленовым сиропом и медленно, в свое удовольствие, поглощать такую вредную, но такую вкусную еду. И знать, что выходные только начались, и у тебя впереди еще пару дней подобных безумств. И они кажутся такими долгими, эти дни и ночи, такими наполненными, как это бывает только в юности. Карине пришлась по душе такая богемная жизнь. Жаль только, что продлится она немногим дольше 3 месяцев. А закончится так, что даже самое больное воображение не способно себе нарисовать. В пятницу 21 июня 1996 года Карина, как всегда, поехала в Бостон веселиться с компанией. Она тщательно выбрала наряд и надела блестящий короткий топ серого цвета, черный пиджак и черные брюки тоже с блестящим серебряным отливом. Да, знаю, слишком много блестящего. Но что вы хотели, это были 90-е. По меркам того времени Карина выглядела сногсшибательно. Кстати, знавшие ее люди в дальнейшем рассказывали, что девушка была столь привлекательной, что когда шла по улицам, к ней подходили незнакомцы, чтобы попросить номер телефона. Но такое назойливое внимание ее не раздражало. Она вежливо улыбалась и тихо говорила, что своего номера телефона у нее нет, она живет в гостях. Карина ко всем относилась ровно и, насколько известно, в романтических отношениях ни с кем не состояла. Подчеркиваю это, насколько известно, потому что впоследствии насчет этого будут некоторые сомнения. Итак, парня у Карины не было, к мужчинам в целом она относилась нейтрально, не кокетничала с ними, но и не презирала и не высмеивала их неуклюжие попытки познакомиться. Она больше любила проводить время в компании подруг. Тем вечером они с компанией пошли в заведение под названием «Занзибар» – модный ночной клуб на Бойлстон Плейс. В наше время Занзибара в Бостоне больше нет, но название навеки вписано в историю города, и сейчас вы узнаете почему. Но сначала я хочу поговорить вот о чем. Если вы более раннего года выпуска, чем 2000-е, вы наверняка помните, как выглядела ночная жизнь в 90-е. Часто приходится слышать, что это было временем расцвета клубной культуры, да и вообще ночной жизни. Люди подходили очень серьезно к тому, куда идти и что делать. Нужно было обзвонить друзей, по городскому, между прочим, телефону, договориться о встрече, продумать наряд. Во многие ночные клубы билеты приобретались заранее. А главное, люди шли туда, чтобы просто повеселиться. Представляете себе, не для того, чтобы сделать фото или чекиниться. Фантастика, да? Идти куда-то, иногда ехать на другой конец города или вообще из пригорода в крупный город, просто чтобы потанцевать или напиться, или сидеть где-нибудь в углу с компанией друзей. Да, люди занимались такими вещами. Так выглядела социализация до того, как мы поселились в интернете. Невероятный факт. Сохранилась черно-белая фотография, на которой Карина стоит в зале ночного клуба «Занзибар» тем вечером. Одной рукой, высоко над головой, она держит круглый поднос с напитками. Я думаю, это какие-то шоты, потому что высоких стаканов или бокалов не видно. Размещу этот снимок у себя в соцсетях, чтобы вы смогли убедиться, что выглядела Карина действительно шикарно. Да, несмотря на одежду с серебряным отливом. Впоследствии сотрудники «Занзибара» скажут, что девушка часто приходила к ним одна или в компании. Все знали ее как шведскую няню. Карине было к тому времени 20, и официально она не имела права покупать алкогольные напитки, поэтому их для нее заказывали знакомые. Удивляло, как много девушка может выпить, при этом оставаясь совершенно трезвой. Что ж, скандинавскую закалку никто не отменял. Что для американца – сон под столом, то для шведки – немного согреться. Но тем вечером, в пятницу 21 июня 1996 года, все пошло как-то по-другому. Было много странностей. Первое. Карина впервые напилась. Да так, что ее видели на полу в уборной. Она, по словам очевидцев, валялась там в полубессознательном состоянии, испачканная какой-то жидкостью, предположительно, собственной рвотой. И хотя достоверно известно, что в Занзибар Карина пришла не одна, в какой-то момент компания распалась, и никто не знает, что было дальше. Мобильных тогда не было, поэтому такое очень легко себе представить. Кто-то напился, кто-то с кем-то познакомился и пошел с ними куда-то еще. Кому-то стало плохо или напал голод, и они ушли из клуба. В общем, когда толпа 20-летних решает повеселиться, дело может принять какой угодно оборот. Но только не такой, как оказалось в этом случае. Рано утром, в воскресенье 23 июня 1996 года, бездомный мужчина рылся в мусорном контейнере недалеко от жилого дома в бостонском районе Бэк-Бэй. Он искал жестяные банки. Вместо этого он нашел черный пластиковый пакет, в котором лежало женское туловище. Забегая вперед, отмечу, что полиция долгое время не разглашала подробности состояния тела, но с тех пор прошло 25 лет, и кое-что просочилось в прессу. Итак, на сегодня известно, что это была верхняя половина тела Карины Холмер. На ней не было одежды. Кожные покровы предварительно протирались влажной салфеткой или полотенцем, чтобы убрать возможные следы ДНК преступника или волокна ткани. Следы на шее указывали на то, что причиной смерти было удушение, скорее всего, толстой веревкой. Тело было разрезано пилой в районе талии. Нижнюю половину так никогда и не нашли. По этой причине говорить о сексуальном насилии трудно. Но тот факт, что девушка была без одежды, повышает вероятность сексуального мотива. Понятное дело, находка шокировала местных жителей, да и всех американцев сначала, а потом и шведов. О страшном открытии рассказали сначала в местных, а потом и в международных новостях. Родители Карины не могли поверить тому, что слышат. Власти связались с ними, чтобы сообщить, что после того, как американские специалисты закончат исследование тела, они могут забрать туловище Карины и похоронить ее на родине. Страшные слова, которые ни одни родители в мире не должны слышать. К чести американской полиции заметим, что они вцепились в дело крепко и яростно, времени не теряли. Отчасти потому, что зверство совершенного преступления шокировало даже тех, кто многое на своем веку повидал. Отчасти, чтобы предотвратить международный скандал. Никакое полицейское подразделение не хочет своей некомпетентностью подорвать престиж Америки в глазах других народов. И дело не только в патриотизме, а еще и в страхе перед свободной прессой и вышестоящим начальством. Полиция выгребла из мусорного контейнера в прямом смысле каждый предмет, который там находился, вплоть до последней шерстинки. Насколько известно, вещей Карины среди них не было. Все эти мешки с вещдоками, как и образцы почвы с территории вокруг мусорки, исследовались в лаборатории несколько месяцев. К сожалению, ничего информативного. А вот опросы свидетелей кое-что дали. Но опять же, все очень расплывчато и туманно, учитывая специфику места и времени. В переполненном ночном клубе мало кто сохраняет бдительность и тщательно рассматривает окружающих, пытаясь запомнить особые приметы. Как уже было сказано, народ в основном занимался танцами, флиртом и, конечно же, активным поглощением спиртных напитков. Все, кого опросила полиция, имели в голове свою картину произошедшего, и трудно было понять, что из этого правда, а что навеяно алкоголем или даже другими запрещенными субстанциями. Потому что да, об этом еще не было сказано, но 90-е, время расцвета клубной культуры, были также временем расцвета наркоторговли. Хотя не сказать, что сейчас она как-то завяла. Думаю, все остается плюс-минус по-прежнему, с той лишь разницей, что молодежь сейчас чуть лучше осведомлена. Все знают, к какому печальному концу приводит прием наркотиков. И приводит очень быстро. Но вернемся к показаниям свидетелей. Первой допросили, конечно, Анну, лучшую подругу убитой. Анна сказала, что видела, как Карина уходила из Занзибара с каким-то мужчиной значительно старше. Анна крикнула: «Куда ты?» И Карина ответила что-то про закрытую вечеринку. Играла оглушительная музыка, все были пьяны, и Анна не уверена, что расслышала правильно. Но то, что Карина уходила бы с новым знакомым к нему домой, было крайне несвойственным для нее поведением. Другой свидетель показал, что в районе 3 часов ночи видел, как Карина пьяная танцевала в сквере неподалеку от Занзибара с каким-то мужчиной на вид бездомным. Если вы подумали, что это был тот самый, который ее нашел, то нет. Того допрашивали и проверяли алиби. Похоже, что в интересующий период времени он был в ночлежке. Его видели сотрудники и другие бездомные. Опять же, танцы с бездомными были странным занятием для кого-то столь рассудительного, как Карина. но, положим, она действительно перебрала тогда с алкоголем. Есть еще одно показание. Девушка видела, как Карина садилась в машину к двум мужчинам. Эта девушка спросила, куда они едут. Хотела, чтобы ее тоже подвезли домой. Карина молчала и выглядела очень пьяной, а один из мужчин высунулся из окна автомобиля и ответил девушке нецензурным языком. Смысл его высказывания сводился к тому, чтобы она шла прочь. Другой свидетель видел Карину тоже в машине, но уже с одним мужчиной. Стоит отметить, что мусорный бак, в котором ее нашли, находится всего в квартале от Занзибара. Изучение местонахождения трупа показало, что тело расчленили не там, а где-то в другом месте. Больше ничего, кроме фрагмента отпечатка пальца, найдено не было. Фрагмент отпечатка ввели в систему, ни одного сходства обнаружено не было. Учитывая состояние тела, полиция предположила, что расчленение могло быть вызвано тремя причинами. Первое. Преступник почему-то захотел скрыть то, что сделал с нижней частью тела, то есть изнасилование и даже, как полагают некоторые, беременность. Второе. Преступник оставил нижнюю часть тела у себя для удовлетворения больных фантазий. И третья возможная причина – тело было разделено на две части сугубо из практических соображений. Так его легче было перевозить и выкидывать. Но где же тогда вторая половина? По сей день, четверть века спустя, никто этого не знает. То, как было выполнено расчленение, указывало на человека, уверенно владеющего колюще-режущими предметами. Возможно, мясник, охотник, патологоанатом или хирург. Позвоночный столб убитой был перепилен идеально, прилегающие органы и ткани повреждены по минимуму. Все говорит о том, что для выполнявшего процедуру это был не первый раз. Однако, когда полиция запросила информацию у других штатов, чтобы найти похожие нераскрытые случаи, ничего не обнаружили. По всей огромной Америке нигде никто не был перерезан наполовину. Выходит, свое, если можно так выразиться, мастерство преступник наработал в рамках профессиональной деятельности, а не в предыдущих убийствах. Если же он убивал ранее, он действовал по-другому. Смешанный модус операнди редко, но встречается. Ну или убийца был вообще из другой страны, что крайне маловероятно. То, как он действовал, указывало на хорошую ориентацию на местности и определенную степень уверенности. Так ведут себя те, кто хорошо знают, где, что и с кем они делают. Сбивчивые показания свидетелей только запутывали полицию, у которой и без того нечем было похвастаться. Небольшая надежда блеснула, когда стало известно, что жизнь Карины в США была не такая безоблачная, как казалось со стороны. Да, ее знали как улыбчивую, всем довольную девушку, но в реальности она скучала по дому и даже планировала вернуться в Швецию. Звучит странно, учитывая, насколько хорошо шли ее дела в Америке и как сильно она хотела вырваться из родного Скеллингарда. Удалось выяснить, что Карина звонила в аэропорт и узнавала стоимость билетов в Швецию и расписание перелетов на август. Супруги, у которых она жила, ничего об этом не знали. Их с Кариной контракт должен был длиться еще несколько месяцев. Дальше было еще более интригующее открытие. С новыми американскими друзьями Карина была не столь откровенна, как со старыми. В Швеции у нее осталась подруга, и девушки активно переписывались. В своем последнем письме, написанном всего за 2 недели до смерти, Карина признавалась подруге, что несчастна в Америке и хочет домой. Более того, в тексте была фраза о том, что, цитата, «произошло нечто ужасное». Конец цитаты. Что именно, Карина не уточнила, но призналась, что это не дает ей спокойно жить. Что это могло быть? Роман? Беременность? Финансовая неудача? И почему она не захотела делиться этим с лучшей подругой? Никаких подсказок в своем письме девушка не оставила. Что касается подозреваемых, то в первую очередь полиция, разумеется, прощупала Фрэнка, работодателя Карины. Его допросили, проверили алиби и очистили от подозрений. Но, несмотря на это, журналисты продолжали преследовать его и его семью. В интервью газете Boston Globe Фрэнк сказал, что, цитата, «Я совершенно точно вне подозрений. Моя семья вне себя от шока». Конец цитаты. И все бы ничего, если бы не одно загадочное обстоятельство. В те самые выходные, когда пропала Карина, в мусорном отсеке кондоминиума, в котором проживали супруги, случился пожар. И я уверена, что полиция тщательно там все обследовала, и если бы было что сказать, они бы обязательно сказали. Но неудачное совпадение пленило воображение журналистов и любителей городских легенд. В народном сознании Фрэнк Рэб так и остался подозреваемым номер один. Вторым потенциальным подозреваемым стал местный житель, музыкант по имени Херберт Уитмен. И хотя это и были 90-е, в Занзибаре, успешном и процветающем заведении, уже стояли камеры видеонаблюдения. На записях с одной из них видно, как Херберт разговаривал той ночью с Карин. Однако ему повезло, если это слово здесь уместно. Покинув клуб, он сел за руль своего автомобиля и где-то на дороге превысил скорость, за что был оштрафован. Эта квитанция и стала его алиби. Позволю себе побыть немного занудной и замечу, что небольшая погрешность сюда закрасться все-таки могла. Квитанция – это всего лишь бумажка. Никаких видеозаписей из других мест с этим Хербертом не имеется. Тогда на дорогах столько камер, как сейчас, не было. Офицер, выписывавший штраф, мог запросто ошибиться и выдать его какому-то другому мужчине. Показания очевидцев вообще не самая надежная вещь. Все люди подвержены иллюзиям восприятия и видят только то, что хотят видеть, и то, во что верят. Что если за рулем машины Херберта сидел кто-то другой, а сам Херберт мог быть в это время где угодно? Но об этом уже не узнать. К сожалению, год спустя после убийства Карины мужчина покончил с собой. Предсмертные записки он не оставил, проблем с финансами или здоровьем не имел, хотя поговаривают о его наркотической зависимости. Но достоверно по сей день неизвестно, что же толкнуло его на отчаянный шаг. В самом конце эпизода я поделюсь своими соображениями. Может быть, у этой загадки наметится какая-то разгадка. Департамент полиции Бостона делал все возможное, чтобы дело постоянно оставалось на слуху. Сначала представители полиции выступали с призывами о помощи на радио, телевидении, а потом с появлением интернета и соцсетей даже создали специальную страницу на Фейсбуке. Там полиция просит общественность делиться любой информацией, которая может иметь дело к происшествию. Ведь часто бывает так, что крошечная деталь помогает сдвинуться с мертвой точки. Что касается ночного клуба «Занзибар», то после убийства Карины он в буквальном смысле опустел. Девушки боялись туда приходить, а парни, разумеется, потеряли интерес к месту без представительниц противоположного пола. Хансен, бывший сотрудник клуба, вспоминает, цитата, «Все заглохло. Бывали вечера, когда не приходил ни один посетитель. Менеджер распускал нас тогда по домам. Мы перестали нормально зарабатывать, и один за другим сотрудники стали увольняться. Но это касается не только Занзибара. Ночная жизнь Бостона вся тогда приостановилась. Пострадало каждое заведение. Можно сказать, в истории ночной жизни города в 90-е было два периода. До убийства Карины Холмер и после. После было уже не так весело». Конец цитаты. В октябре власти не продлили Занзибару разрешение на торговлю спиртными напитками. На следующий год после капитального ремонта заведение снова открылось. На сей раз под новым названием и новым руководством. Дела вроде бы пошли хорошо, но это было уже совсем другое место. Юные девушки из европейских стран и влюбленные в них кавалеры больше не числились среди посетителей. Публика стала более взрослой. Кстати, после убийства Карины многие девушки вернулись в Европу домой, даже нарушив условия контракта и выплатив неустойку. «Лучше без денег, да живой», – рассудили они. И правильно. Убийца 20-летней Карины Холмер до сих пор разгуливает на свободе, и это по-настоящему страшно. С тех пор за 25 лет в Америке не было дела со схожим модусом операнди, что наводит на две мысли. Либо преступник был действительно проездом не только в Бостоне, но и в Америке вообще. Либо сейчас пойдут мои предположения. В общем, читая, смотря и слушая об этом деле все, что только можно найти, я обратила внимание, что никого не заинтересовала сама дата совершения убийства – 21 июня. Американцы, понятное дело, об этом не знают, но мы-то с вами знаем, что 21 июня в северном полушарии обычно случается день летнего солнцестояния. И если вы хоть немного знакомы со скандинавской культурой, вы знаете, что там это большое событие. Солнцестояние – один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора, и высота Солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. Это приводит к самому длинному дню и самой короткой ночи – летнее солнцестояние в одном полушарии Земли, и к самому короткому дню и самой длинной ночи – зимнему солнцестоянию в другом полушарии. Летнее солнцестояние – один из самых крупных шведских праздников, называется «Мидсоммар». В языческие времена в этот день совершались специальные обряды, призванные умилостивить духов природы. Если праздник пройдет хорошо, можно рассчитывать на щедрый урожай, а от еды тогда в буквальном смысле зависело выживание. Поэтому старались как могли. Украшали избы и себя, бормотали специальные заклинания, пели песни, прыгали через костер – и даже, как полагают некоторые этнографы, без разбору друг с другом совокуплялись. Этому можно верить или нет, но опять же, ходят слухи, что часть ритуалов сохранилась и практикуется по сей день, особенно в местах, далеких от больших городов. Вероятность этого, наверное, микроскопична. Но что, если помимо Карины, в тот вечер в Занзибаре был еще какой-то швед или шведы, которые искали кого-то для проведения ритуала? Или не искали, а уже заранее наметили себе жертву, то есть Карину? Что это были за неприятности, о которых Карина писала подруге? Вдруг знакомство с каким-нибудь подобным шведом-неоязычником? Вдруг он преследовал и донимал ее, предлагал всякое странное? Жаль, что Карина не стала развивать эту тему в письме. Так и остается загадкой, знала ли она своего будущего убийцу или убийц, или просто оказалась не в том месте, не в то время, и на нее положил глаз коварный незнакомец. Кстати, версия с ритуальным убийством могла бы объяснить и внезапный суицид Херберта Уитмена, парня со штрафной квитанцией, помните? Например, его замучила совесть, или ему помогли товарищи по неоязычеству. Напишите в комментариях, что думаете вы. Ритуальное убийство или Херберт Уитман. В интернете еще ходят слухи о каком-то бойфренде-полицейском, но если бы он был, наверное, друзья Карины о нем знали бы. Или убийцей все-таки был Фрэнк Рэб с этим непонятным пожаром в мусорном отсеке своего дома. А может быть, вообще кто-то другой? И даже не мужчина. Ничего ведь не указывает на мужчину. Убить и так перерезать тело могла и женщина. При условии наличия физической силы и соответствующей подготовки. Карина была девушкой миниатюрной. Другая женщина теоретически могла с ней справиться. Не вызвала ли Карина у кого-нибудь своей юностью и красотой ревность или зависть? Убийство также могло быть делом рук пары и даже группы людей. Кстати, это могло бы объяснить и безукоризненный выброс тела. Ни следов, ни улик, ни нижней половины трупа. Такое проще устроить, если действуешь не один. В общем, делитесь своими версиями. Что касается фактов, я выложила все, что известно на сей день, на конец 2021 года. Есть шанс, что сейчас с развитием технологий дело сдвинется наконец с мертвой точки. Будем надеяться и верить, что убийца или убийцы Карины Холмер будут пойманы и наказаны согласно букве закона. Вы прослушали 50-й выпуск подкаста «Галкин гнездо». Спасибо, что этим вечером, утром, днем или ночью составили мне компанию. Знаю, что некоторые из вас не любят холодные дела. Говорят, что после них остается тяжелый осадок. Но мне этот случай показался достойным рассмотрения. Из-за уникальности модуса операнди, из-за отсутствия улик на месте обнаружения трупа и, самое главное, из-за такого невероятного события, как выигрыш в лотерею, который и позволил несчастной Карине попасть на место своей гибели. У нее не было шансов побывать в Америке, если бы не эти деньги. Как тут не вспомнить об эффекте бабочки? Незначительное событие может иметь колоссальное влияние на огромную систему. В данном случае системой была жизнь Карины, ее родных, да и всех бостонцев, наверное. Ведь после ее убийства, по словам жителей города, все пошло по-другому. Давайте наслаждаться тем временем, которым мы располагаем, и любить все то, что мы делаем в нашей повседневной жизни. Если вы любите ночные городские развлечения, не забывайте следить за своими напитками. У Карины была репутация крепкой питейщицы, а в ту ночь она, по странному совпадению, оказалась такой пьяной. Думаю, ее палач мог заранее подготовить себе почву и подсыпать что-нибудь в ее стакан. Поэтому, если вы в клубе или баре, внимательно следите за барменом, когда он наливает из бутылки. Никогда не принимайте напитки из рук незнакомцев. Держите свою ладонь над стаканом или бокалом, если беседуете с кем-то и отвернулись. Помните, порошок в питье подсыпается одним быстрым движением. Тот, кто делает это достаточно часто, выполнит это за доли секунды. Ах да, и это может быть кто-то, кого вы знаете. Или думаете, что знаете. Позволю себе в тысячный раз напомнить печальную статистику. Женщин насилуют и убивают чаще всего знакомые. Друзья, начальники, бойфренды, члены семьи, приятели брата и женихи лучшей подруги. Ну, а теперь по традиции благодарности и приветы. Это моя любимая часть выпуска. Огромное спасибо всем вам за поддержку, за письма, комментарии. Все это помогает мне убедиться, что этим своим подкастом я не беседую сама с собой. Нет, где-то там есть вы, мои прекрасные слушатели и слушательницы. А наиболее прекрасные из вас даже не поленились присоединиться к моему Патреону. Вот список этих замечательнейших созданий. Жюли Ваас, Фокиа Ру, Екатерина Састериксом, Ангелина Щеглова, Варвара Ермакова, Дарья Зырянова, Варвара Стаценко, Алла, Анна Хартштайн, Дарья Агарес, Дарья Кошелева и Анько. Простите, пожалуйста, если что-то неправильно произнесла. Спасибо всем вам и, конечно же, тем, кто уже давно на Патреоне, за то, что бросаете этой птице золотые зернышки. Ей нравится их клевать. Ну вот и все, что мне хотелось сказать. Пора лететь дальше, выискивать для вас что-нибудь экстраординарное. Через какое-то время услышимся снова. А до тех пор берегите себя и свои нервы. Всем добра и кислорода. Ваша Галка.